свете усиливающихся авторитарных тенденций в Турции и Азербайджане Грузии становится все труднее держать равновесие. Она, как канатоходец с балансиром, уже несколько раз оступилась, но пока еще не сорвалась. О том, как складываются в последнее время отношения между странами Южного Кавказа и региональной сверхдержавой Турцией, рассуждает доцент кафедры политической философии Батумского государственного университета Георгий Масалкин.
Смотрите, Георгий. Как мне кажется, тройственный формат Азербайджан, Грузия, Турция самый успешный пример регионального сотрудничества на Кавказе. Так это или нет? И может ли это поменяться, учитывая тот факт, что и Турция, и Азербайджан становятся все более авторитарными внутри? Какими вы видите перспективы сотрудничества?
Как и во всем политическом процессе на сегодняшний день, здесь видна явная динамика, и прогнозировать очень трудно. С одной стороны, действительно, Грузия является одним из главных транзитеров для азербайджанских энергоносителей. Единственная граница, которая полностью демаркизация границы, и это граница Турции и Грузии. Грузии мы являемся, так сказать, стратегическими партнерами и так далее, и так далее. Но последние события, усиление личной власти Эрдогана, этот непонятный переворот, изменение в Конституции, отход постепенно от полиции, от позиции кемализма, это насчет Турции, и возобновление усиления авторитарных традиций могут, конечно, сыграть роль в осложнении отношений между Грузией, которая, несмотря на все, все-таки является единственным, так сказать, примером страны, которая все еще идет по пути демократизации на этом пространстве, и между авторитарным Азербайджаном и склоняющейся к авторитарности Турции. Так что не только мир динамичен, и Кавказ динамичен, так что тут очень трудно что-нибудь планировать надолго вперед.
Ну а что именно может поменяться вот в случае усиления этих авторитарных тенденций? Вот как конкретно?
Ну давайте приведу два примера, и потом можно будет обобщить. Ну, например, последний, самый громкий скандал в Грузии – это похищение или исчезновение, если хотите, азербайджанского журналиста в центре Тбилиси. Теперь я даже при всей своей фантазии не могу представить себе, как можно из этой ситуации выкарабкаться правительству, как выйти сухим из воды, потому что если выиграли азербайджанцы, все равно плохо для государства. Если помогали наши спецслужбы, еще хуже. А депутат парламента азербайджане от правящей партии, там, по-моему, только правящая партия есть в парламенте, он прямо сказал, что да, мы провели эту операцию вместе с грузинскими силовиками. И потом сразу же у нас в социальных сетях появился ролик такой, где французский рэпер или, не знаю, там поп-певец исполняет песни в грузинской церкви, которая, ну, там, заброшенная церковь. И это вызвало большое возмущение, так сказать, православных Грузии. Вот от таких скандалов в отношениях друг друга мы не обезопасим. Другое. Мы, конечно, грузинское правительство делает определенные шаги, чтобы диверсифицировать нашу энергополитику, чтобы не зависеть только от Азербайджана. Но, во всяком случае, в том регионе, где я живу, монополистам поставок газа и петрола, это является СОКАР, азербайджанская организация.
Вот все эти шутки были про СОКАР, ТВЭЛО и так далее. И активизировали споры о том, на фоне похищения Мухтарлы, кто же кому больше нужен, Грузия Азербайджану или Азербайджан Грузии в плане стратегического партнерства, геополитического партнерства? Как бы вы ответили на этот вопрос?
Ну, то, что видно невооруженным глазом. Азербайджану без Грузии остается только два коридора для поставки своих энергоносителей на рынке. Это Россия. И тогда она становится зависимой от России, у которой своих энергоносителей достаточно. И второй путь – это через Иран. Ну, потому что Армения, конечно, там, значит, исключена. Да, через Иран, Турцию. И, значит, самый лучший коридор для Азербайджана. И, вы знаете, да, первый нефтепровод должен был построен в начале 20 века. Баку-Батуми, первый нефтепровод. Вот, то есть все понимали значение Батумского порта для бакинской нефти. Так что принципе, Грузия, если так посмотреть, очень нужна Азербайджану. С другой стороны, Грузии нет ни нефти, ни газа, и, естественно, нам нужен такой партнер, как Азербайджан, потому что иначе мы становимся только зависимы только от российской нефти и газа. И я думаю, что тут, возможно, знаете, какая ситуация, кто кого переиграет политически. Авторитарный Азербайджан или, ну, так сказать, строящая демократию Грузия. Те, конечно, больше ресурсов для вот этой внешней политической торговли, в хорошем смысле, в плохом смысле этого слова. Как, кто настоит на своей повестке дня, кто настоит на своих требованиях. Это все уже тут вмещается дело политический менеджмент. Кто сможет лучше Азербайджан использовать свои возможности энергетические или Грузия использовать свои возможности как коридор для этих энергоносителей. То есть я думаю, что не знаю, мы оба заинтересованы в том, что мы друг друга и оба являются стратегическими, экономическими партнерами в этом плане.
В Грузии оказывается все больше азербайджанцев, которые скрываются от политических преследований, да. И они выражают обеспокоенность, не говоря уже о гражданах Турции, которых Анкара обвиняет в связях с Гюленом.
Да.
В феврале закрыли турецкую школу в Батуми. Я слышала такое мнение, что борьба с гюленистами в Грузии – это как бы просто такие знаки вежливости от нашего столика к вашему, как с Александром Лапшиным было. Вот как же поступать в Тбилиси в таких случаях? Каково ваше мнение?
Один из самых сложных вопросов. Борьба с гюленистами, вы, конечно, знаете, что ведется не только в Грузии. В школе Гюлена почти в 100 странах мира существует, где в Турции проходит, везде эти школы закрываются. В Грузии есть университет, который также считается гюленистским, так сказать, его единомышленники там основали этот университет. Есть ряд школ, в том числе на той территории, где живут азербайджанцы. Есть школа, которую пока не закрыли, но почти миллионными штрафами уже обложили. А потом школу закрыли, причем закрыли в середине учебного года. Очень многие дети столкнулись с проблемами, переводили в другие школы. Эту школу хорошо знаем, мы ее неоднократно посещали. Вы знаете, они старались быть святее римского папы. То есть это было, там, не знаю, почти каждый месяц проводили какие-то патриотические грузинские там вечера, и песни, и флаг, и так далее. То есть, конечно, разговоры о каких-то террористических делах в этих учебных заведениях не идут. Но Турция, вы знаете, что там есть в Турции есть свои рациональные политики, рациональное вытеснение со всех постов и так далее, гюленистов. И я думаю, что и на иррациональном уровне Турция пойдет на многое, чтобы полностью следы этого гюленизма в Турции и за рубежом уничтожить. Что может сделать Грузия? Она некоторое время продержалась, потому что консул сперва, генеральный Турции в Батуми намекал, что хорошо бы эту школу закрыть. Потом журналисты, которые приезжали из Турции, политики, постоянно об этом шла речь, что вот вы поддерживаете нехороших людей и так далее, и так далее. Пока Грузия смогла держаться, держалась. А потом раз, и после очередного приезда премьер-министра взяли и вот эту школу закрыли. Правильно ли поступили с моей точки зрения? Конечно, неправильно. Конечно, неправильно, но это было, знаете, как обустроено. Провели комиссию, то есть есть такая у нас комиссия, которая авторизацию, где проходит авторизацию школы. Раз в 4 года, раз в 5 лет и так далее. И там, конечно, всегда можно найти к чему придраться. И вот с какой-то детали придрались чиновники из Министерства образования, и школа была закрыта. То есть официально, по-моему, даже эта школа потом она подала в суд, и, возможно, даже дело до сих пор находится в суде. Но не знаю, конечно, как это закончится. То есть официально, естественно, Грузия не сказала, что вот мы закрыли школу из-за давления турецкой стороны. Но, естественно, все экспертное сообщество, и не только экспертное, все, конечно, прекрасно знают, что там это было сделано под влиянием Турции. Это еще раз говорит о, так сказать, некой ущербности грузинской политики, об ее зависимости от сильных мира всего, в данном случае от региональной супердержавы Турции. Это плохо, конечно. Можно ли было сделать, можно ли было этого избежать? Я думаю, что всегда есть возможности противостоять наживу, Но для этого надо, конечно, иметь волю, надо иметь потенциал интеллектуальный, переговорный и так далее, и так далее. К сожалению, этого не нашлось в Грузии. И мы уступили в этом вопросе.
Грузию уже давно пугают турецкой экспансией и отъемом Аджарии. Насколько эти страхи живучи в грузинском обществе, насколько они обоснованы и кто их насаждает?
Знаете, я вот думаю, сколько людей или сколько специалистов, сколько политиков вообще читало Каннский договор от 21-го года. Я недавно немножко, мне пришлось этим вопросом заняться, потому что я преподаю политическую философию магистрантам. И вы как-то коснулись этого вопроса. И вы знаете, я до сих пор не могу получить вопрос, этот договор остается в силе или нет. Финансирован он не был, но есть просто одна точка зрения, что он продлевается каждые 25 лет. Какая-то группа экспертов говорит, что в 21-м году проходит его срок, то есть он был столетний. Третья группа экспертов говорит, что Каннский договор, он у нас как бы бессрочный, то есть подразумевается, что если кто-то не откажется от него, то он будет продолжаться бессрочно. Так или иначе, в зависимости от политической конъюнктуры, в зависимости от геополитической ситуации, почти каждая из сторон, которая была вовлечена которая подписывала этот договор, может использовать его в своих целях. Я имею в виду, прежде всего, естественно, Россию, Турцию, потому что три страны Закавказья тогда выступали одним политическим субъектом, Азербайджан, Армения и Грузия. И даже Грузия теперь считается, что не может финансировать отдельно, потому что нужно согласие армянской и азербайджанской сторон. Не говоря уже о том, что Россия еще должна согласиться. В общем, насчет Каннского договора существует разное чтение. Никто не хочет об этом. Вы знаете, это как плохой сон. Его все хотят забыть. Но на самом деле, опять же, почти все уверены, почти все знают об этом, что когда была августовская война между Россией и Грузией, Эрдоган срочно вылетел в Москву с рабочим визитом. Да. И, значит, все Грузии убеждены, что там речь шла о том, буквально, что если ты ведешь танки в Тбилиси, то я веду свои танки в Аджарию. То есть в Аджарию я тебе, значит, не отдам. И об этом знает весь старый млад, как говорится. Насколько обоснованы? Что может произойти завтра? Трудно, конечно, сказать, но то, что надо быть очень... То, что это как ситуация, когда ты сидишь на бочке с порохом. Всегда может бабахнуть, потому что это Кавказ, потому что это изменение, вот видите, что произошло в Турции. Что может завтра произойти в Иране. Даже то, что происходит в Катаре сегодня, в Ближнем Востоке, это не очень далеко от Грузии геополитически. Это все имеет большое значение. Каннский договор, ладно, оставим его на время покоя, существует огромное, 80-миллионное государство, быстро развивающееся, рядом 3-миллионная Грузия. И, естественно, турецкая экономика оказывает влияние. Это главный наш торговый партнер с Грузией. Естественно, особенно в нашем регионе это очень хорошо видно. Почти все строительство, почти все инвестиции, которые вкладываются в отели, в казино, в строительство жилых домов, это турецкий капитал. У нас очень много жителей, турков, которые получили гражданство Грузии. Особенно при Саакашвили это очень практиковалось. Речь идет о тысячах, которые живут в Грузии. У нас уже турецкий квартал в Батуми, в старом Батуми. У нас идут сеть турецких ресторанов. Я к чему веду? Конечно, это неизбежно, это когда рядом огромное государство, оно оказывает влияние на другое государство. Но вслед за экономическим, конечно, всегда появляются другие измерения этого влияния. Это политическое, религиозное. С учетом того, что государство у нас бедное, то вот это экономическое, политическое, религиозное, экспансия, она протекает довольно быстрыми темпами. Эта ситуация не трагическая, но драматическая, я бы сказал. Если у государства будет ресурсов, чтобы стратегически построить свои отношения с своими стратегическими партнерами, чтобы сделать свою страну привлекательной для всех, если построить нормальную экономику, и так далее, как здесь есть у нас некоторые успехи, но в целом, опять же говорю, если у тебя нет стратегического видения, если ты не говоришь о каких-то темах, если ты практически как бы табуируешь какие-то темы, то это, от этого эти темы не исчезают, они просто уходят в подполье, а в этом подполье потом политическом они находят свою благоприятную почву для, наоборот, для тиражирования, для мифологизирования и так далее, и так далее.
Ну вот мне все эксперты твердят, что Кавказ, Кавказ, пороховая бочка и так далее. Но да. Может ли серьезно и глобально измениться политический курс в Турции? Ведь поведение Эрдогана уже слишком хорошо известно. Все его методы, все его замашки. Ведь это можно прогнозировать.
Грузия, извините за банальность. Это самая многонациональная и многорелигиозная страна за Кавказе. То есть от того, как будут развиваться Грузии, практически это будет от этого зависит от того, как будут развиваться в целом события на Южном Кавказе, даже в целом на Кавказе. Если это будет центральным городом еще со времен Российской империи. Хочешь владеть Кавказом, владей Тбилиси, это были известные слова известного русского генерала Ермолова. Это действительно так, потому что пока Грузия, так сказать, благополучно балансирует. У нас огромное количество, около 4000 азербайджанских граждан, они живут компактно на границе с Азербайджаном. У нас около 4000 армянских граждан, они компактно живут на границе с Арменией. У нас многонациональная регион Аджария, Тбилиси, как маленький Вавилончик. Не дай бог Грузии что-то, не дай бог Грузии что-то произойдет наподобие террористического акта. Вы знаете, какую роль играет Грузия в международном, да, и там военном присутствии уже в Афганистане, в Ираке и так далее. Одно из пропорционально почти на втором месте, да, после Америки. Вот. И сейчас там второй вопрос перейду. Насколько прогнозируем Эрдоган? Вы знаете, когда Турция сбила русский самолет, я был в это время в Турции, я спрашивал у многих там людей, и в том числе у политиков, и так и грузинских, и турецких. И все мне однозначно отвечали, что несмотря на то, что Россия что очень многое значит для Турции в плане торгового партнера и так далее, все турецкое общество, значит, сплотилось вокруг Эрдогана тогда, и все забыли о торговле, о туризме и так далее, и так далее. Тот день, тот месяц все были вокруг Эрдогана. Я к чему клоню, что вот эту вот иррациональную составляющую, особенно южных стран, кавказских стран, мы недооценивали в свое время при анализе политических событий. Я не знаю, что произойдет в Грузии. Я знаю, что крупные города не поддержали Эрдогана, поддержала, так сказать, деревни, поддержали иммигранты и так далее. Что будет завтра в Турции? Одному Богу известно, потому что Турция тоже зависима от того, что произойдет в Сирии, что произойдет в Иране. Понимаете, очень трудно прогнозировать, но то, что сейчас происходит в Турции, явно не благоприятствует благополучному, положительному прогнозированию. Это, по-моему, факт, потому что некоторое охлаждение Турции к НАТО на фоне в целом охлаждения Америки к НАТО, попытки играть самостоятельную роль во многих попытках, это сближение тройственное России, Ирана, Турции во многих вопросах, это все новые какие-то изменения внешней политики. И, к сожалению, я думаю, что мы, мировое сообщество, в том числе экспертное, не успеваем отслеживать и правильно анализировать ту динамику, которая сейчас происходит, на данный момент происходит в той же Европе, на том же Востоке. Мы запаздываем.
Вот как раз сейчас, в конце мая, начались переговоры министров обороны Турции, Грузии и Азербайджана и военные учения. У меня два вопроса по этому поводу. Чем вы можете объяснить региональную активность Турции? Да. И ухудшением ли отношений США? Вот последний, например, эпизод, который приходит на ум, с охранниками Эрдогана, которые избили курдских демонстрантов в Вашингтоне, и теперь этим охранникам США выдали ордер на арест. И второй вопрос по этому поводу. Это военное сотрудничество между ними, представляет ли оно собой реальную угрозу безопасности Армении?
Кстати, насчет Аркадского договора, очень часто пишут именно армянские эксперты. И гораздо меньше азербайджанцы и грузины. А любой армянский эксперт так или иначе касался Карского договора, потому что ну, там своя специфика. Что касается вашего вопроса, то я думаю, что Турция, в принципе, никогда и не отказывалась от своей, так сказать, роли на Кавказе. Просто было время, когда Турция была более слабой. Я имею в виду экономическая, военная ситуация. Состояние в мире было другим тоже. И Турция играла по определенным правилам игры. Но потом, вот я часто бывал, допустим, в Южной Азии. И потом я начал замечать, что вот Турция все более активно действует, особенно в тюркском мире. Желание стать, объединить тюркский мир, естественно, не путем там войны, потому что создание новой Османской империи речь не идет, но объединить экономически, культурологически, идеологически. И это замечалось. Замечалось и в Казахстане, и в Киргизстане, и я бы вам даже сказал, даже в Монголии. Где очень, где до монголов, вы знаете, были там очень тюркские позиции сильные. И как только Турция почувствовала, что она может эти правила, определенные правила игры, которые были там в Европе приняты, нарушить, играть по более своим правилам, то есть она все больше и больше превращается в региональную сверхдержаву. В принципе, здесь ничего особенно нового нет. Вы знаете, что после холодной воды, войны, мир становится все более многополярным. Это Россия, это Китай, допустим. И на фоне этих мировых сверхдержав появляются региональные сверхдержавы. И одна из них – это Турция. И позиция Эрдогана я рассматриваю именно тоже в этом, так сказать, формате, что Эрдоган – выразитель вот этой вот новоосманской идеи о том, что мы были единой страной когда-то. Естественно, сейчас мы признаем границы, нерушимость границ всех государств, которые раньше входили в османские периоды, но никто не запретит нам культурно, экономически, идейно создать некоторое такое, некоторую общность. Ну, такую же метафизическую общность, как вот мы же говорим, что Европа – это не границы, прежде всего, это какая-то система ценностей. Вот так и они говорят о том, что вот мы должны быть снова вместе, но опять же и потом и Ачария, кстати, и может быть даже в целом Грузия, она как бы в эту ситуацию, когда в этот формат входит, так же как Азербайджан и так далее, и так далее. То есть все российские государства, которые раньше входили в единую Османскую империю. Вот, пока я столько говорил, я забыл о второй части. И военное сотрудничество. Является ли это угрозой для Армении? Азербайджан богатеет. Азербайджан закупает все больше и больше вооружений. Русские ресурсы у него гораздо больше, чем в Армении. В Армении все больше и больше людей выезжают за пределы Армении. Самые армянские эксперты и азербайджанские говорят, что вот эта пятидневная война, так называемая, апрельская, которая имела место, она как бы нарушила, возвышила миф о непобедимости армянской армии, и что невозможно военным путем изменить границы. То есть там на самом деле границы были изменены минимально между Азербайджаном и Арменией. То есть там, ну как известно, войска Азербайджана не продвинулись нигде больше, чем на 1 километр, но все-таки продвинулись. И, естественно, в Армении эта пятидневная война ставила очень тяжелую, так сказать, картину. То есть она напугала общественность и показала, что, в принципе, вот в малой войне иногда можно потерять какую-то часть территории. А вы знаете, особенно на Кавказе, вот территориальные вопросы, потеря любой пряди земли воспринимается очень жестко. Связь Турции, Азербайджана, Грузии в военном плане имеет ли угрозу для Армении? Вот эта тройственная связь, я думаю, что не имеет. Потому что Грузия продолжит балансировать между интересами Армении и Азербайджана, как она делает это до сих пор. Ну и, конечно, все знают, секрет Пашиняна, что Армения это придерживается прежде всего на военном присутствии и на сотрудничестве России. Россия никогда не сдаст Армению, потому что это для нее единственный плацдарм в этом регионе. И я думаю, что никогда не смогут Турция и Россия договориться как бы за счет Армении. Конечно, в Армении есть другие претензии, территориальные к Турции, проблема геноцида. Здесь это есть, остается поле для споров, для торговли, так сказать, между Россией и Турцией. Но вот та целостность Армении, которая сейчас существует, в том числе и позиции Народного Карабаха, они будут, я думаю, что гарантированы союзом с Россией в Армении.
Это была беседа об отношениях стран Южного Кавказа и Турции с доцентом кафедры политической философии Батумского государственного университета Георгием Масалкиным.